Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Гамашеха через недельную главу Аазин. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Аазин. Внимайте. Йом-Кипур уже прошел, и все мы живы, и, казалось бы, нет места для грусти. Впереди праздник Суккот, когда Всевышний сделает явной ту славу, которая воссияет на нас от познанного Амашеха, живущего в нас. Но тем не менее, когда читаешь песнь Маше Аазину, становится грустно. Так и хочется сказать: имеешь – не ценишь, потеряешь – плачешь. А как иначе еще можно понять то, что сказано в песне? Прочитаю. 32 глава с 13 стиха. Он, предвечный, вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов васанских, и козлов, и тучную пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. Все, что здесь мы читаем, указывает на то благополучие среди сынов Израиля, которое было во времена первого храма. Так говорят мудрецы Торы. Но мы же понимаем, что Тора – это не книга исторических событий. Тора – это раскрытие замысла Творца по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И, как говорит о Машиах через апостола Павла, все это образы, а написано наставление нам, а значит, через все это Всевышний хочет чему-то и нас научить сегодня. И что же мы видим дальше? 15 стих. «И уточнил Ешурун». Тора здесь впервые Израиль называют Ешуруном. О чем это? До этого мы знали только два имени, относящиеся к народу Израиля. Это сыновья Якова и Исраэль. И о духовной сути этих имен мы уже говорили ранее. А вот здесь мы видим новую духовную ступень развития сыновей Израиля на их пути в полноту возраста Амашеха, который называется Ешурун. И возникает вопрос, а какова духовная сущность этого имени? В начале песни Аазину мы читаем о проявлении сущности Всевышнего в этом мире. И в 4 стихе 32 главы в пословном переводе написано так. Я буду читать на иврите и сразу делать пословный перевод. Итак, Дворим, 32 глава, 4 стих. Ацур Тамим Паоло. Скала. Целостно действие его. Киколь Дарахав Мишпат. Потому что все пути его Мишпат. Суть слова Мишпат говорит о том, что все пути его нашего Небесного Отца, соответствует единству качеств суда и милосердия. Единству качеств суда и милосердия. Дальше написано «Эль Эмуна» – всесильный верный. «Ве Эйн Авель» – и нет беззакония. И последние два слова в этом стихе «Цадик Ваяшар». Праведный и прямой. Вот именно это слово «яшар» является корнем имени Ешурун. Яшар по Стронгу 3477. Прямой, выпрямленный, ровный, в переносном значении правильный, справедливый, истинный, честный, приятный, угодный. Это все раскрытие сущности Всевышнего в этом мире. И вот мы видим, в этой же песне впервые Израиль назван Ешуруном. То есть через Израиль начали проявляться эти качества прямоты, истинности, справедливости. И вдруг что-то случается с Ешуруном после того, как он входит в обетованную землю, где течет молоко и мед, попадает в это материальное изобилие. Что же с ним случается? Читаем дальше. 15 стих. «И утучнел, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел. И оставил он всесильного, создавшего его». Вы только вдумайтесь в то, что здесь сказано. Всевышний выводит своих сыновей из египетского рабства, духовно их взращивает от рабов в Египте до уровня Израиль, правящих силой Всевышнего, потом вводит их в обетованную землю и продолжает их духовно взращивать до уровня Ешурун, прямых, справедливых, честных. И, казалось бы, вот настало время, когда они понесут свет Торы всем народам. Но что мы видим? Утучнел, отолстел, разжирел, стал упрям. А в чем причина? Материальное изобилие обетованной земли привело их к духовной деградации, как написано дальше. «И презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, мерзостями разгневали его. И приносили жертвы бесам, а не всесильному. Богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, Цур, скалу, родившего тебя, ты забыл и не помнил всесильного, создавшего тебя». Здесь опять мы видим, смотрите, заступник, родивший тебя. То есть здесь речь идет о духовном рождении, а дальше всесильного, создавшего тебя. А здесь речь идет о том пройденном духовном пути от раба до Ешуруна. И вот когда смотришь на то, что происходит дальше, действительно становится грустно, и начинаешь понимать, как это есть, когда имеешь, не ценишь, потеряешь, плачешь. Дворим, 32 глава, 19 стих и дальше. «Привечный увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих». В переводе Йона Левина этот стих звучит так. «И увидел Ашем и разгневался от гнева сыновей его и дочерей его». Очень интересный смысл стиха. Такой перевод, по моему разумению, говорит о том, что когда человек позволяет себе гневаться на других, то тем самым он вызывает гнев Всевышнего на себя. Послушайте. «И увидел Ашем и разгневался от гнева сыновей его и дочерей его». То есть, когда мы гневаемся на других, тем самым мы вызываем гнев на себя. Есть над чем подумать. «И сказал, сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их. Ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, и народом бессмысленным огорчу их». Вот здесь тоже следует посмотреть оригинал текста. Когда мы читаем «раздражу их не народом», там стоит слово «ам». А когда «огорчу народом бессмысленным», там стоит слово «гой». И из этого можно видеть, что это разные народы. Здесь можно увидеть тот народ, который Всевышний создает во имя свое из всех народов, и это «ам». «Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее, и попаляет основания гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мои. Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютой заразой. И пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Извне будет губить их меч, а в домах ужас. И юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединой старца». И возникает вопрос, как же все это могло произойти с теми, кто достигли вот этого духовного уровня Ешуруна? Ответ мы видим здесь же, а именно, когда человек попадает в материальное изобилие, у него все есть, он ни в чем не нуждается, и он начинает к этому прикладывать все свое сердце, его сердце начинает духовно засыпать. Он перестает искать присутствие Всевышнего, искать лица его, ходить путями его, поскольку у него все хорошо, он не нуждается во Всевышнем. А вот здесь следует вспомнить о том, как еще в начале книги Дворим Моше предупреждал народ, который прошел пустыню и стоит на входе в обетованную землю, об этом. 8 глава Дворим с 12 стиха прочитаю. Моше говорит, Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты привечного всесильного твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, и чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил привечного всесильного твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который он клятвой утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь привечного всесильного твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые привечно истребляют от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа привечного всесильного вашего». Итак, Моше предупреждал об этом народ еще до того, как они войдут в обетованную землю. А теперь в пророческой песне Аазину Моше говорит им о том, что с ними произойдет, когда они попадут в это изобилие обетованной земли. И возникает вопрос, а почему же все-таки сыны Израиля не вняли этому предупреждению? Почему не убоялись? Ответ на этот вопрос мы читали уже в прошлой недельной главе Ваелах, где Всевышний говорит Моше о том, что он знает мысли их, которые они имеют сейчас, еще до того, как они войдут в обетованную землю. Это 31 глава Дворим с 19 стиха. Всевышний говорит Моше: «Итак, напишите себе слова песни сей и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». Итак, из этого текста мы видим, что причина всех проблем, которые придут в жизнь народа Всевышнего в то время, когда они войдут в обетованную землю, где течет молоко и мед, это их мысли, которые они имеют в своей душе сейчас, на входе в обетованную землю. Возникает вопрос, а что же это были за мысли? Из текста можно видеть, что эти мысли связаны были с их желанием сытой и благополучной жизни в этом мире. Что, как оказывается, если человек делает это приоритетом в своей жизни, приводит такого человека к поклонению иным богам. Другими словами, как только вот это стремление к сытой и благополучной жизни, стремление к достижению того, что называется славой этого мира, начинает преобладать в душе человека над его желанием уподобляться образу Сына Всевышнего, начинается духовная деградация. Я бы назвал этот корень в душе верующего человека синдромом Лота. Вспомните, как начались разногласия у пастухов Лота с пастухами отца нашего Авраама. А всему проблема желания процветать и обогащаться в этом мире, как мы видим из выбора Лота. 13 глава Берешит с 8 стиха написано: «И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мной и тобой, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. А если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде, нежели истребил привечный Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад привечного, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Привечным. Вот здесь мы видим весь путь духовной деградации Лота и его последователей. И он очень понятен от шатров Авраама до шатров у Содома. Лот начинал свой духовный рост в шатрах Авраама. А в итоге Лот, выбрав для себя землю изобилия в этом мире, закончил в шатрах у Содома. А чуть позже мы видим историю, как Лот уже обосновался в самом Содоме среди злых и грешных людей. Вот здесь мы и видим этот духовный путь деградации верующего человека. Но обратите внимание, те, кто остаются с верным Авраамом, выбирая жить в пустынной местности, уповая на Всевышнего, им Всевышний дает все необходимое для жизни и благочестия. И дальше Тора нам говорит о том, как Лот впоследствии времени потеряет все свое нажитое богатство и в итоге попадет в плен вавилонским царям. И вот Авраам, тем не менее, идет и спасает своего племянника Лота, а вместе с ним и тех, кто попали в плен из жителей Содома. Но что мы видим потом? Что удивляет всех нас? Лот снова выбирает жить в Содоме. Вопрос. Неужели он через это ничему не научился? И вот здесь мы видим, насколько тяжело человеку противостоять соблазну обогащения. Особенно, когда человек начинает видеть в этом смысл своей жизни. И об этом наш господин, учитель, наставник Йешуа Машиах сказал очень просто. Матфея 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Всевышнему и Мамоне. Мамона – это как раз деньги. Поэтому, чтобы вошедшему в обетованную землю не разжиреть, нужно уже сейчас иметь правильную мысль в своей душе. И для этого нужно правильно расставить приоритеты в своей душе. На первом месте всегда должно быть желание искать Царство Божие внутри себя и праведности этого Царства. А о том, что кушать, во что одеваться, Всевышний знает, что мы имеем нужду во всем этом. Главное нам не быть ленивыми, а трудиться своими руками, и тогда Всевышний благословит труд твоих рук и даст тебе столько, что ты сможешь и нуждающимся уделять. Главное, чтобы во всякое время ощущать в себе присутствие Всевышнего, а для этого всякий день нужно начинать с молитвы и погружения в Слово Всевышнего и также заканчивать каждый день. При этом анализировать те моменты, где человек осуетился, где дал место своему гневу и раздражению, всматриваться в корни и причины такого поведения и молиться Всевышнему, чтобы он дал силы исправить это внутри себя. И о том, как правильно расставить приоритеты своей жизни на каждый день, Йешуа говорит так. Там же, Матфея 6 глава, 25 стих и дальше. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Всевышний так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Итак, для каждого дня хватает своей заботы. Главное, чтобы в заботах этого дня мы не теряли внутри себя мир, радость и любовь Всевышнего. А когда наступит завтра, то наши заботы остаются те же самые. Начинать нужно день с молитвы и чтения слова. В молитве рассказать Всевышнему о своих планах на сегодняшний день, попросить, чтобы Всевышний руководил тебя своим духом и своим словом. Призови имя предвечного на народ Израиль и на весь свой дом, а дальше иди и без суеты, с мудростью Всевышнего делай свои дела. Без спешки, без раздражения. Все, что делаешь, делай как для Всевышнего. И при этом самое главное – продолжать заботиться о присутствии Всевышнего внутри себя, где бы ты ни находился в течение этого дня. А вечером, когда станешь на молитву, поблагодари Всевышнего за прожитый день, прости всех, кто обидел тебя в этом дне, и снова посмотри внутрь себя, где ты потерял присутствие Всевышнего в этом дне, и снова попроси Всевышнего, чтобы Он дал тебе силы в следующий раз устоять в этом испытании. Ведь все, что происходит в нашей жизни, это же не случайно. И все события в нашей жизни связаны именно с тем, чтобы нам видеть себя глазами Всевышнего и обрезать свои сердца от той ветхой природы. В общем-то, от тех мыслей, которые в конечном итоге Ешуруна привели к изгнанию из обетованной земли. Чем же закончится изгнание Ешуруна? Тора нам говорит, что Всевышний хотел уничтожить свой народ, но этого не сделал по причине озлобления народов, в руки которых Всевышний предал свой народ, чтобы эти народы не возомнили о себе, что это они сами сделали. В 32 главе Дворим, 26-27 стих написано: «Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили, не сказали: наша рука, а не Привечный, сделал все сие». Другими словами, Всевышний откладывает погубление своего народа из-за врагов его народа. Из этого текста мы начинаем видеть, что враги народа Всевышнего являются врагами самого Всевышнего. И дальше мы видим очень важные слова Предвечного, которые говорят о том, что, оказывается, Всевышнему все это было известно заранее. То есть вот такое поведение его сыновей. 32 глава, 34 стих и дальше написано: «Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих?» Вопрос. Другими словами, все это будущее развитие событий – это есть часть заранее известного плана Предвечного. И это заставляет нас посмотреть на все события в жизни народа Всевышнего уже другими глазами. Дальше написано: «У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них, но Привечный будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится». Кто такие рабы Всевышнего? Это те, которые заставляют себя, хотя, может быть, им и не хочется, быть послушными заповедям Всевышнего. А сыновья, они это делают уже с радостью. Но Привечный будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Другими словами, если разжиревший Ешурун, пройдя через скорби и страдания, снова станет рабом Всевышнего, осознав причины всех скорбей, которые пришли в его жизнь, и станет на путь Шувы, то милосердие Всевышнего не заставит себя ждать. И глядя на весь путь Ешуруна, чтобы мы не подумали, что это единственный путь в спасение, нам снова следует обратиться к двум образам Торы, отцу нашему Аврааму и его племяннику Лоту, чтобы увидеть вот этих 7000 праведников, которые не преклонили свои колени перед Ваалом, как об этом Всевышний сказал пророку Илии, когда он пожаловался ему, что он остался один. Третье царство, 19 глава, 14 стиха написано. Он сказал, это Илии: «Возревновал я об Адонае всесильном Цаваоте, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Привечный: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иеуя, сына Намесиина, помажь в царя над Израилем, Илишу, Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Михолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иеуя. А кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей, Илиша. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Таким образом, глядя на духовный путь в полноту возраста Машиаха, можно сказать, что в Писаниях есть два пути на царство. Эти два пути на царство мы видим и в жизни праведного Иосифа, сына Якова, и в жизни Ягуды, его брата, который через свое падение и путь Шувы взошел на царство в Израиле. И когда мы читаем учение Иешуа и апостолов, то мы там видим, что Лот назван праведником. И возникает вопрос: как после всего, что он сделал, он смог достичь вот этого уровня и назваться праведником? Во втором послании Петра, во второй главе, с 5 стиха написано: «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноаха, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Привечный, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Другими словами, здесь перед нами раскрываются два пути в будущий мир. Путь праведника Авраама, который проходил через свои испытания, наверное, Всевышнему, так же, как и Иосиф. А также путь раскаявшегося грешника Лота, который в конце своей жизни стал на путь Шувы и в конечном итоге обрел спасение своей души. Машиах Иешуа о верности Всевышнего своему народу говорит так в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 37 стих и дальше: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». 39 стих: «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». И вот здесь, глядя на путь Авраама и на путь Лота, самое время спросить себя: а каким путем хотел бы ты идти? Вопрос. Путем Авраама или путем Лота? Во вдохновенных Духом Всевышнего словах Агура в притчах Соломона мы читаем его просьбу ко Всевышнему. Это 30 глава притчи Соломона, с 7 по 9 стих. Агур говорит: «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто привечный. И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Всевышнего моего в суе». Поэтому Ешурону для того, чтобы не ожиреть и не отречься от своего Творца, нужно вложить вот эти мысли Агура в свое сердце и заботиться о том, чтобы сохранять Царство Всевышнего в своем сердце каждый день. И тогда не придут в его жизнь те страдания, через которые ему пришлось проходить. И все это нужно для того, чтобы впоследствии не плакать и сожалеть о том, что не ценил того, что имел, того, чем благословил тебя Всевышний, и служить Ему с весельем и радостью благодарного сердца при изобилии всего, что Он дал тебе. Заканчивается песнь Моше такими словами. 32 глава, Дворим, 39 стих. «Видите ныне, что это я? Я и нет всесильного, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Я, подъемля к небесам руку мою, говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы мою кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его». Это синодальный перевод. В переводе Йоны Левина написано: «Воспойте, народы, народ его, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. Аминь».